Ладно, теперь начинаем наш тренинг. Давайте я официальную часть произнесу. Простите, пожалуйста. Итак, всем привет. У нас 8-й день воркшопа целеустроения базовой. И сегодня у нас одна из интересных тем – старые цели. Давайте посмотрим, какие вопросы у вас есть. Открываю чат, смотрю. Павел пишет, мне очень мало чего нельзя. Ну, вообще говоря, это интересный такой, интересный вывод. Интересный случай, скажем так. Потому что если много чего нельзя, точнее мало чего нельзя, да, то, мне кажется, уже бы ты много-много-много-много чего добился, потому что на самом деле вот этих сдержек очень много обычно. Если тебе вот действительно все можно, то, наверное, ты просветленный. Или чуть-чуть сбит прицел. То есть, может быть, у тебя есть впечатление такое, но как бы реально это по жизни немного не так. Мне трудно судить, я, конечно, сейчас просто предполагаю, это просто идеи и мысли для того, чтобы ты лучше мог сам себя оценить. Вот, реальную ситуацию я, конечно, не могу сказать тебе, потому что я, ну, как бы мы не общались настолько плотно. Вот, но в любом случае, если у тебя это так, остается только порадоваться. Дальше, Павел пишет, написал списки, мозги как-то перезагрузились. Ну, вообще говоря, это цель и результат всего тренинга, то есть перезагрузить мозги и сделать так, чтобы они двигались в нужном нам направлении. Так, Саенс пишет, что нету списка участников. Сейчас, секунду. Вот так появились. Павел пишет, а вот то, что хотел, но не делал, достаточно большой список. Ну, отлично, значит, то есть поймите простую вещь, да? Все разные, у всех будет какой-то свой результат. У одних одно упражнение вызовет один отклик, у других другой. Для кого-то это может стать просто ступенькой, то есть, ну да, сделал полезно, понравилось, но без каких-то особых эмоций. А для кого-то может на каком-то шаге просто прорвать. То есть задача в том, моя была, чтобы в целом эту вот ситуацию обгородить со всех сторон, чтобы если не одно выстрелило, так второе, не второе, так третье, не третье, так четвертое, да? Но в любом случае, даже если у вас там сильно какого-то прорыва не случилось, все равно по чуть-чуть, это просто как бы накопление результата из количества в качество, да? То есть если даже по чуть-чуть, но много раз, то в итоге все равно получается приличный результат. Вот таким вот образом. После написания списков как будто сходил к психотерапевту. Ну, наверное, похоже, потому что в принципе это оно и есть. Вот. Просто другим инструментом мы пользуемся, а в принципе-то смысл тот же самый. Константин пишет, у меня сплошные сексы насилие, к тому же все в матах. Нормально? Нормально, это как раз то, что сдерживается. Это, кстати, типичные тормоза на эту тему, да, почему? Потому что у нас в обществе больше всего репрессируются как раз эти вещи, секс и насилие. Вот, это как раз самое веселое в жизни и вот самое больше всего избивается. Это к вопросу, вот помните, мы говорили, да, что вот тот образ настоящего, который мы написали, нарисовали, он несколько не настоящий, он такой надуманный. А иногда кажется, что вообще цели нет. То есть иногда у человека спросишь, говоришь, слушай, ты вот что от жизни хочешь? Чем бы ты занимался вот в идеальном случае? Вот интересный вопрос, да, у нас он будет дальше по тренингу, один из них. Например, если бы дело было не в деньгах, то есть денег у тебя вот хватает на все. Там выиграл ты $1 миллиард. Вопрос, чем ты будешь заниматься по жизни? Типичный ответ, говорит человек, я не знаю, потому что образа будущего нету. И чего бы хотелось, то есть есть привычка решать текущие проблемы, есть привычка работать, есть привычка вот находиться в том самом колесе, в котором все обычные находятся, да? А что дальше, неизвестно. И, собственно говоря, это и является причиной того, что находишься в колесе. Потому что если знаешь, куда хочешь дойти, то дойти становится, ну, не то чтобы сильно просто, но возможно, да, и кто хочет, это делает. Это самое главное, наверное. Пр-пр-пр-пр. Ирина спрашивает про мастер-группу. Ну, в мастер-группе у нас первый месяц она запускается, то есть В этом месяце участвуют все, кто имеет доступ к целеустроению. Поэтому все, кто имеет доступ к этой группе, также имеют доступ к целеустроению. То есть у нас целеустроение идет в этом месяце бонусом ко всему остальному. Что будет дальше, я пока не знаю точно. Мы это как раз подумаем. И это со временем как-то... То есть 1-2 недели пройдет, мы это доточим, скажем так. Дальше там уже будут конкретные программы, направленные на конкретные результаты. Причем быстрые. Пусть небольшие, но быстрые. Системный инструмент нужен для больших результатов. И таким способом бульдозера я это называю. То есть без вариантов. Да, может быть не очень быстро, да, может быть не очень просто, но зато без вариантов. А есть другие инструменты, не системные, но быстрые. То есть без гарантий, но есть вариант, что сработает. Вот это все будет там. Так, дальше. Павел, скорее всего, сбит прицел, да. Ну, может быть. Ну, как бы повод подумать. Да-да-да. Александр спрашивает, ну, точнее, говорит. Насколько я понимаю, чем больше заблокирован властный инстинкт, тем больше вылазит образов насилия. Да. Во-первых, чем... Ну, то есть, представь, да, вот... Есть поток воды, и он чем-то сдержан. То есть, соответственно, давление растет, и в какой-то момент оно начинает прорываться. Здесь то же самое. То есть, если какой-то инстинкт заблокирован, он обычно накапливает в себе вот заряд и начинает прорываться в каких-то уже нездоровых проявлениях. То есть, насилие, какие-то там в сексе вот какие-то страшные вещи, там, не знаю, всякие чикатилы и так далее. Это просто... пример очень сильно заблокирован этого инстинкта, потому что если бы его не было, этой блокировки, это бы реализовывалось каким-то нормальным способом, по чуть-чуть. Сегодня по чуть-чуть, завтра по чуть-чуть, послезавтра по чуть-чуть. И нормально, и ничего бы не скапливалось, потому что если много скопилось, говорит о том, что есть блокировка. Это первое. Второе. Вот все те ужасы, не знаю, кто-то тут писал уже про... Там есть, выплывало ли про всякие там страшное насилие, питье крови и так далее, да? Это как раз те образы, которые и составляют зону комфорта. То есть, почему за нее трудно выйти? Потому что охранная линия, ну, надсмотрщик еще это называется, вас пугает всякими ужасами. Говорит, нет-нет-нет, ты сюда вообще не смотри, это тут ужасно, тут просто вот страшные вещи. Но если просто проанализировать, как это в жизни реально происходит, то там ничего сильно страшного не бывает. То есть вот за всеми вот этими страшными кровавыми образами там реальности-то по сути и нет. Это просто пугалки. Пугалки. Так, подождите секундочку, пожалуйста. Я окно закрою. Опять шумит все. Вот так вот. Так, дальше. Ладно, давайте вопросы про мастер-группу все потом. То есть у нас сейчас маленькая другая тема. Ирина, ты наслушалась кого-то про системно-векторную психологию и нахваталась страшных ужастиков. Ну, не знаю, нормально, ненормально. Ну, может быть, такое бывает, но это скорее... Не вариант нормы, а что-то такое странное. Ну, наверное, и такое тоже бывает. Ладно. Чего мы хотели поговорить? Чего мы хотели поговорить? Ну, так вот, я почитал ваши отчеты. На самом деле, там много что сквозит из того, что мы хотели обсудить сегодня. И это очень здорово. Это говорит о том, что у нас хорошее совпадение. Потому что я хотел рассказать, и потому что у вас на вашей стороне происходит. Вот мы, собственно говоря, вчера воочию пощупали за всякие нежные места эту свою зону комфорта, да? То есть многие вещи оказалось так, что это хочется, и ровно это же нельзя. То есть вопрос, а почему это не достигается? Ровно потому, что ваше бессознательное считает, что туда ходить нельзя. То есть для вас эти вещи под запретом. И самое интересное, что вот из этих запретных вещей много по-настоящему веселых дел. То есть того, что в жизни хочется, но как-то вот не может, потому что вот оно нельзя. То есть есть противоречие. Соответственно, вот это то самое сопротивление, про которое мы уже не раз говорили, и которое является одной из таких стержневых линий всего этого тренинга. Потому что с одной стороны хочется, но с другой стороны есть сопротивление. Вот мы вчера эти вещи посмотрели, потрогали, что называется. По сути, сам себя ограживаешь от всего самого лучшего. Вот. И вот на эту тему я хотел прочитать маленький отрезочек текста. В свое время меня эта история просто вот очень-очень воодушевила. Это, наверное, был один из вещей, почему я пошел в бизнес. Это был как раз где-то уровень моего, наверное, пятого. Или нет, сейчас, секунду, сейчас вспомню. А нет, это был, по-моему, первый курс университета. И как раз это было время, когда я там думал, чем заниматься и так далее и тому подобное. Вот. И я тогда много читал всякой литературы, всякой разной. И вот одна из них, это был Ричард Бах. У него есть отличная книжка «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Я думаю, что многие читали. Если кто-то не читали, рекомендую. А если кто-то читал, рекомендую перечитать. Потому что это книги, которые можно перечитывать, там, не знаю, раз в год. И каждый раз находить что-то для себя новое. И есть у него еще интересная книга, называется «Приключения Мессии», который Мессией быть не хотел. Она такая более философская, менее практичная, но тоже очень интересная. И она, кстати, ну, в какой-то части перекликается с идеями этого тренинга. Там, ну, в какой-то части. Я думаю, что ее тоже хорошо бы перечитать, если у вас есть и желание, и время. Вот. Но дело даже не в этом. Дело в том, что там в предисловии была интересная такая, не знаю, как это назвать, метафорой, не басней, ну, не знаю, в общем, история. И вот эта история меня просто поразила до глубины души. Я хочу сейчас этот текст прочитать. Так. Сейчас, секундочку. Итак, когда-то на дне одной большой хрустальной реки стояла деревня, и жили в ней некие существа. Река безмолвно текла над ними всеми, молодыми и старыми, богатыми и бедными, хорошими и плохими. Текла своей дорогой и знала лишь о своем собственном хрустальном «я». И все эти существа, каждый по-своему, цеплялись за камни и тонкие стебли, росшие на дне этой реки, ибо умение цепляться было у них основой жизни, а сопротивляться течению реки они учились с самого детства, с самого рождения. Но одно существо наконец сказало: «Я устал цепляться, я не хочу, а я хоть и не вижу этого своими глазами, но я верю, что течение знает, куда оно направляется. Сейчас я отпущу камень, и пусть оно унесет меня с собой, иначе я умру от скуки». Другие существа засмеялись и сказали: «Дурак, только отпусти свой камень, и твое обожаемое течение так тебя перекувыркнет да шмякнет о камни, что от этого ты быстрее умрешь, чем от скуки». Но оно их не послушалось, это существо, и, набрав побольше воздуха, разжало руки. И в тот же момент течение перекувыркнуло его и ударило о камни. Однако существо все же не стало за них цепляться. И тогда поток поднял его высоко над дном, и о камни его больше не било. А существа, жившие ниже по реке, для которых он был незнакомцем, закричали: «Глядите, чудо! Он такой же, как и мы, однако он летит. Смотрите, Мессия пришел, чтобы спасти нас». И тогда тот, которого несло течение, сказал: «Я такой же Мессия, как и вы. Река с радостью освободит нас и поднимет вверх, если мы только осмелимся отцепиться от камней. Наше истинное предназначение заключается в этом странстве, в этом отважном путешествии». Но они лишь громче закричали: «Спаситель!», все так же цепляясь за камни. А когда они снова взглянули наверх, его уже не было. И они остались одни и начали слагать легенды о Спасителе. Ричард Бах. «Иллюзии или приключения Мессии, которым Мессией быть не хотел». Согласитесь, похоже. Похожая история, даже слова такие же: сопротивление, цепляться за камни и так далее. То есть мы постоянно цепляемся за что-то старое в надежде, что оно нас удержит чего-то нового. А на самом деле в душе хотим этого чего-то нового. То есть типичное поведение. Типичное поведение. Это, с одной стороны, странно, с другой стороны, настолько типично, что, ну, мы так все и живем. Больше или меньше, да? Цепляемся больше или меньше, но все равно цепляемся. И вот сегодня нам надо, точнее, это сделать, А я бы хотел поговорить вот о чем. Наша сегодняшняя тема – это как раз старые цели. Дело в том, что вот этих собственных камней и стеблей, за которые мы цепляемся, мы их во многом набираем в течение взросления. То есть ситуация примерно такая. Вот маленький человечек, да, ребенок, он еще мозгов особо не имеет, опыта жизненного не имеет, холодного рассудка не имеет. Для него все вновь, все эмоциональное, страшное, желанное, то есть все вот на эмоциях. И вокруг очень много других людей. Родители, воспитатели, учителя, сверстники и так далее. В итоге вот всю нашу эту мотивационную сферу формирует не наше сознательное «я», да, «я чего хочу от жизни» во взрослом состоянии, а еще тогда формируется, когда мы еще сами ничего не понимаем. И формируется оно во многом под чужим мнением, во многом какими-то отрывочными вещами. Да? Дядя Федя, наш сосед, сказал, что лучше мне быть летчиком. А тетя Маша, наша соседка, сказала, что лучше мне быть врачом. А мама сказала, что лучше мне быть там, ученым. И в итоге вот это все, если особенно это эмоционально, а эмоциональные вещи случаются чаще всего в моменты обид, в моменты какого-то каких-то шоковых состояний, испуга, там кто-то что-то рядом сказал. То есть много вещей, которые, ну, старые, да? Или, например, какая-то боль на уровне, вот я хотел машинку, а мне не купили, блин, эту машинку, а я ее так хотел, я ее месяц хотел, я всех просил, а мне не купили ее, я обиделся на всех. И в итоге вот эта вот боль детская, которая с нашей там взрослой точки зрения кажется, ну да, ну подумаешь, это ничего там страшного. Но для вот этого маленького челдобрека это же целый мир. То есть это настоящая обида, это настоящая цель, это что-то, что ты действительно проживаешь в этот момент. Это не какая-то фигня, да, это фигня только с нашей взрослой точки зрения. Но та обида, она может жить, она была там и она до сих пор может жить. И зачастую бывает так, что человек, там уже заработав какие-то деньги, начинает покупать вещи, которые ему, в общем-то, и не нужны. Если спросить, а зачем ты купил новую машину, а зачем вторую, а зачем тебе третья? Говорит, да ну не знаю, но пусть будут. Чаще всего это как раз искажение на тему старых целей. То есть в детстве недополучил, недоел, были обиды, и теперь я пытаюсь это компенсировать. Доказать кому-то что-то, доказать самому себе. И эти вещи нами рулят. В принципе, в этом ничего сильно плохого, если вы арабский шейх, да, то есть у вас куча ресурсов и можете потакать любым своим желанием. Ну, не наигрался в детстве, так наиграюсь сейчас. Отлично. Но в ситуации, когда ресурсов ограничено, я сейчас под ресурсами понимаю не только деньги, но и время, внимание, усилия и так далее. Такого рода затраты, они, вообще говоря, бьют по карману. Опять я имею в виду не только деньги. То есть они вносят раздрай туда, где и так не очень много, да, то есть силу нужно собрать в кулак и направить на конкретные несколько целей, которые для тебя действительно важны. А эти старые цели, они как бы растаскивают все эти силы по большому количеству мелких целей. Их может быть очень много. Мы сейчас попробуем это оценить. Но в итоге получается ситуация, что сижу и не знаю, что хочу. Такой запор, когда хочу так много всего, но по чуть-чуть, даже толком не пойму, что хотелось бы, что вообще как бы в итоге-то и непонятно, чем мне заниматься. Вот как собрать эти силы в кулак? Как нам направить их на то, что нужно действительно, а не цепляться за вот эти вот маленькие старые вещи, которые растут на дне хрустальной реки? Давайте мы сейчас вот про это и поговорим. Дополню. В принципе, есть всего три способа повышения собственной эффективности. Давайте представим картинку, что вы куда-то шагаете, а вам к ноге привязана гиря, там, килограмм, там, не знаю, 20-30. И вот вы идете ее тащите. Вопрос, как поднять собственную эффективность, как поднять скорость движения, да? Первый способ – увеличить напряжение, то есть сильнее напрягаться, увеличивать силу. Это сюда касается что? Самодисциплина, сила воли и все вот эти вот силовые вещи – то есть все то, что касается силы. Второй способ. Отстегнуть нафиг эту гирю. И тогда с тем же количеством усилий будешь идти гораздо быстрее, правильно? В чем плюсы и минусы? Самодисциплина обычно достаточно быстро работает. То есть можно упереться, оскалить зубы и сказать, я сейчас это дело вот победю, и вперед. То То есть штука быстрая. Но, к сожалению, этого надолго не хватает. То есть нельзя жить в этом режиме, там, не знаю, год, два, три, потому что порвешься. Это обычно, ну, какие-то, там, не знаю, недели, месяцы, когда нужно закончить проект, когда нужно собрать силы в кучу. Потом все равно нужно отдыхать, чтобы просто перезарядиться, потому что иначе это трудно. Второе. Сила воли работает не очень долго в плане вот даже не оперативных промежутков времени, а вообще по жизни. Потому что если ты вот напрягался год, два, три, потом ты ослабел по какой-то причине, там, приблизился к цели, интенсивность уже не та, там поменялись приоритеты и так далее, тебя эта гиря начинает тянуть еще сильнее. Почему? Потому что она же за это время никуда не делась, ты просто наращивал количество усилий. Вот. Если мы снимаем гирю, то это имеет длительный и нужный и хороший результат. То есть уже вне зависимости от того, напрягаешься ты, не напрягаешься, ее нету и нету, то есть идти проще. Но чтобы ее снять, это обычно достаточно длительный срок. То есть это нужно вот заниматься всеми вещами, которыми мы занимаемся. Менять установки, там, находить какие-то вещи, которые тебе мешают, как-то их переосмысливать и так далее. То есть это путь личностного роста. Вопрос, какой третий путь самый хороший? Ну, это объединение первого и второго, правильно? То есть делать и первое, и второе одновременно. То есть делать и одно, и второе. И уметь самодисциплинироваться, и через силу воли решать какие-то вопросы. И в то же самое время снимать эти напряжения и вот расчищать эти стебли и камни, за которые мы цепляемся. Вот. Давайте мы сейчас сделаем такое вот дело. Приготовьте, пожалуйста, наши письменные принадлежности. Так, ну и как обычно, плюсик в чат. Плюс 4. А что не плюс 5, что не плюс 10? Интересно. Хорошо, пишем вот что. Давайте договоримся о том, что я имею в виду под старыми целями. То есть это все эти цели из прошлого, которые сейчас уже не нужны, но они тем не менее существуют. Вот такого общего определения на данный момент нам будет достаточно. Вот. Сейчас, значит, берем бумажку с ручкой. И пишем циферку в процентах. В интуитивном состоянии, да? То есть вопрос я задаю, вы пишете цифру. Итак, вопрос. Из всех целей, которые во мне сейчас присутствуют, какой процент составляют старые цели? И в чатик эту циферку. Интересно, да? У кого-то больше, у кого-то меньше, но цифра везде значимая. То есть представьте, что там ваш доход повысился на 30 там, или на 50% или понизился. То есть это существенные цифры, это уже ощутимо. Представьте, что там ваша машина стала ехать на 30 или на 50% быстрее или медленнее. То есть это ощутимые цифры. Вполне себе ощутимые цифры. А давайте мы сейчас, то есть я сейчас специально поставлю вот такой очерк, чтобы отделить одно от другого. Кстати, хороший способ можно будет потом использовать, чтобы разделять чат, да, на задание. Я сейчас задам другой вопрос. И вы также в интуитивном режиме циферку отвечаете, какая идет. Итак, вопрос. Какой процент моих сил занимают старые цели? И циферку тоже в чат. Ну нифига себе, только и остается сказать, правильно? То есть в среднем половина, у кого-то меньше, у кого-то больше. То есть половина сил тратится на то, чтобы переваривать все вот это хозяйство, которое вообще по большому счету никому уже не нужно. Но оно там есть. Здесь стоит тоже немного оговориться. Дело в том, что есть, ну вы это наверняка знаете, и подробнее мы это обсудим позже. Есть интроверты, есть экстраверты. Есть люди, которые опираются в основном на внешние вещи, на внешнюю информацию, на то, что вот происходит в мире. А есть интроверты, которые опираются в основном на внутренние свои впечатления. Соответственно, если это человек экстраверт, то для него эти вопросы, они как бы существуют, но в меньшей степени, потому что он изначально опирается на внешнюю информацию, а не на то, что я там сам об этом думаю. Интроверту эти вещи сильно вот важны или мешают, ну как не скажите, то есть они влияют, да, то есть с какой стороны ни посмотри. Потому что человек в любом случае опирается именно на то, как он все это понимает, как ему комфортно или некомфортно, то есть на внутренние свои впечатления. Ну, вообще говоря, дискретного значения нет, интроверт или экстраверт, да, просто есть чуть больше экстраверт, меньше интроверт, там, и так далее. То есть в существенной части цифра болтается примерно около середины. То есть чистых интровертов мало, чистых экстравертов мало, обычно есть сочетание того и другого. Вот, соответственно, это влияет в какой-то степени. Не сказать, что это вообще все везде и всегда, но это существенный процент, самое интересное. Теперь представьте интересную ситуацию. Если бы мы эти силы могли растормозить, взять и навести порядок. И использовать их ровно на то, что вы уже сами хотите, а не на то, что оно там болтается. Вот это является результатом тех заданий, которые мы будем выполнять для того, чтобы это сделать. Такие вот дела. Скажите, пожалуйста, у вас какие-то вопросы есть? Потому что это все, что я хотел сказать. И дальше мы обсудим задание. Хорошо, тогда задание. Первое. Составляем список целей. Изначально задача в том, чтобы найти старые цели, но вычленять отдельно новые и старые это очень долго и муторно, поэтому проще выписать вообще все, которые есть. Делаем следующим образом. Так, первое, я сейчас бросаю в чат ссылочку. Вот это, кстати, тоже интересно, да? Кайзер пишет, голова разболелась. Это не случайно, наверное, да, потому что мы вообще вот в течение всего этого тренинга трогаем вещи, которые обычно не трогают. То есть это ну, скорее такие психотерапевтические практики, поэтому нормально, если у вас состояние будет немного штормить. Вот. Вполне возможно, что ты сейчас припомнил, может быть, несознательно, что вот я вспомнил, это точно так. А просто на уровне ощущений вспомнилось что-то болезненное, и тебя это вот настолько притомило, что аж голова заболела. Это тоже нормально, но это говорит о том, что есть чем работать. Значит, термин, что такое старые цели? Ну, это те цели, которые присутствуют из прошлого, но на данный момент уже не актуальны. Вообще говоря, вот ссылку откройте, которую я бросил, там все есть. То есть я задание достаточно подробно написал. В принципе, я могу ничего сейчас не пояснять, там в тексте все есть. Но тем не менее, я еще поясню, поясню и голосом, чтобы было совсем понятно. Ну вот Ирина говорит, что у нее еще и температура даже. Ну вот такие вот вещи. Еще раз говорю, эти вещи, они достаточно болезненны, потому что мы сейчас трогаем, убираем, наводим порядок, представьте, да, то есть вы пришли в помещение, в котором давно никто не убирался, и там много чего лежит нехорошего. Иногда находятся ценные вещи, а иногда находятся не очень ценные вещи. Соответственно, впечатление может, ну, колбасить, что называется, да, туда-сюда. То есть амплитуда может быть большой, поэтому, ну, уж не обессудьте, вот так оно работает. Так, что у нас с заданием? Первое. Выписываем все имеющие цели в один список. Оформляем, как обычно, дата, очерк, вопрос. Какие цели во мне присутствуют? Это я сейчас читаю уже из текста. То есть это у вас все есть. Выписываем в интуитивном режиме все, что идет. Цифра 100 ориентир, но не к догма. Да? То есть на нее опираемся, но не обязательно должно быть 100. Можно чуть меньше или чуть больше, или много больше, там, как угодно. Вот критерием является ощущение достаточности. Обычно динамика тоже как обычно. То есть все находится пластами. Обычно по каким-то возрастным вежам. Вот тут я пошел, допустим, в детский сад, тут пошел в школу, тут еще что-то. И эти пласты, они друг от друга, с одной стороны, немного независимы, а с другой стороны, внутри них там есть свой набор вещей. Поэтому обычно происходит такая ситуация. То есть ты начинаешь что-то писать, выходят какие-то сначала первые сознательные вещи, то вот то, что находится вверху сознания, да, то, с чем ты обычно работаешь. И потом возникает маленький ступор. Кажется, что ну все, вроде написал, а что еще-то писать. Но если чуть-чуть вот прорваться через это, дальше она бабамс, и пошла другая вежа возрастная, другой слой. И в этом слое думаешь, о, нифига себе, сколько всего. Ты пишешь, 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 потом джик, опять маленький ступор. То есть слой закончился, начинается следующий. И вот послойно эти вещи снимаются. Вот, это обычная динамика. Поэтому вот этих маленьких ступоров не бойтесь, просто продолжайте писать. Пишется все на максимальной скорости, напоминаю, да, чтобы вот не включался цензор и чтобы это писалось максимально в интуитивном режиме. Вот этот режим мы уже с вами тренируем в плане реципрокного равновесия, вы знаете, что такое, так что пояснять не буду. Вторым проходом перечитываем цели, то есть желательно их писать так, чтобы можно было потом прочитать. И оцениваем на уровне эмоций от 0 до 10. Ее интенсивность или значимость, да, там вот это для меня сильно важно. Может быть, вашим взрослым умом, посмотрев на нее, сказать, это какая-то фигня кажется, да, но ощущается, что на уровне эмоций тогда это было очень важно. И вот как это важно, так и написать. Третьим проходом оцениваем цель, чужая или своя. То есть просто так себя и спрашиваешь, это цель моя, да, моя, плюсик ставишь, это цель моя, нет, чужая, ставишь минусик. Список не выбрасывайте. Это первая задача. Вторая задача. Наводим порядок в квартире. Вообще говоря, это то же самое, что с целями, потому что тут такая же точно ситуация, да? То есть надо выбросить все лишнее. И эмоции, которые вы будете при этом испытывать, скорее всего, будут теми же самыми. То есть это вот интересная вещь. Просто сами почувствуйте, как насколько иногда непросто избавляться от старых вещей. И уж тем более не просто от старых каких-то идей или старых целей. Вот. Здесь, конечно, вы люди взрослые, сами как считаете, так и сделаете. Я просто могу поделиться тем, как это делаю обычно я. Я обычно раз в полгода делаю такую процедуру. Я в какой-то комнате, например, ну, в которой обычно живешь, работаешь. Тут обычная ситуация в том, что, например, в зале много новых вещей не появляется, потому что там это, ну, такая комната, в которой, ну, какая есть, такая есть. А, например, жилая комната, в которой ты живешь, работаешь, например, обычно там... Там что-то купил, какие-то бумаги, какие-то распечатки, что-то, какие-то чеки после покупок чего-то, там, которые можно выбросить, а есть которые не нужно выбрасывать, там гарантия, например, если купил новый фотоаппарат. Или еще что-то такое. То есть постоянно там какой-то вот оборот новых вещей. Вот, я обычно беру, чтобы вот совсем было просто, скажем так, этот порядок наводить. Я сваливаю вообще все вещи со всех тумбочек, полочек и так далее, вот просто в центр комнаты. И дальше раскладываю это на три кучки. Первая кучка важная, нужно сейчас. То есть это те вещи оперативно, с которыми я работаю. То есть то, что мне реально нужно. И то, что должно быть под рукой. Это первая куча. Дальше из этой кучи я их расставляю уже по местам. По полочкам, тумбочкам и так далее. То есть чтобы я знал, где что находится. Вторая кучка – это архив. То есть те вещи, которые мне прямо сейчас не нужны, и я их, скорее всего, не касался там от 3 до 6 месяцев. Но это вещи, которые нельзя выбрасывать, то есть они реально нужны. Это какие-то, может быть, нужные материалы, которые, я знаю, мне понадобятся позже. Сейчас смысла нет, они у меня чтобы лежали и полгода мозолили там глаз. Но когда они понадобятся, я должен знать, где их найти. Это первое. Второе – какие-то, может быть, бумаги там по делам. И, например, любые там договора, счета, фактуры, накладные и так далее. То есть это то, что реально сейчас не нужно, но то, что понадобится, может быть. И, в принципе, по закону это нужно хранить. То есть все это идет во вторую кучу, архив так называемый. Потом я это все раскладываю по коробкам. Сразу по поводу коробок. В любой близлежащий магазин какой-нибудь супермаркет, продуктовый магазин, какой угодно, у них все приходит в коробках. Они каждый день выбрасывают этих коробок целую машину из-под мусора. Поэтому можно прийти и сказать, вы знаете, у вас там есть парочка коробок каких-нибудь вот картонных. Они вам обычно выдадут, то есть с этим обычно проблем нету. Хорошие коробки есть в канцелярских магазинах, которые продают бумагу. У них обычно от вот этой бумаги офисной, там 500-листовой пачки. Хорошие эти коробки, они там сверху еще закрываются, вот в них удобно тоже все хранить. Вот, архив я обычно раскладываю по коробкам, то есть все то, что не нужно, но выбрасывать не нужно это. Вот, и в какой-нибудь самый дальний угол, в какую-нибудь темнушку, на какой-нибудь балкон, в шкаф, там, вниз, там, куда угодно, лишь бы это не мешалось и глаз не мозолило. Третья куча, все остальное. То есть то, чего я не трогал уже более полугода, и я не вижу, как это мне прямо сейчас должно понадобиться. То есть, вот, не нужно. Но фишка в том, что в эти вещи как раз выкидывать очень трудно. Думаешь, ну как же так, ну это же вещь, ну а вдруг пригодится, а вдруг еще чего. То есть вот тут наступает самый интересный такой момент ломки. Но если ты такие-то выкидываешь, прям четко на уровне сознания ощущается освобождение. То есть вот голова становится чище. Почему? Потому что все эти вещи, а я сейчас говорю про вещи, но то же самое можно сказать про старые цели, потому что то же самое все работает. Просто там это материальная сущность, а та нематериальная сущность, но работает вообще одинаково. То есть на эту вещь у тебя накручены тоже какие-то мысли, какие-то эмоции. Зачем она здесь есть, как я могу использовать, а вот это мое, а вот это мне кто-то дал, а вот подарил. То есть вот на нее намотаны эти эмоции, она как бы в себе их аккумулирует. Если ты вещь выбрасываешь, то ты смотришь и не думаешь, все, мне это не надо, и выбрасываешь сознательно, то по сути все те эмоции и все вот это, которое на нее было накручено, ты просто вот высвобождаешь. Понимаешь, все, теперь мне больше это не нужно. И это прям чувствуется. То есть когда ты навел порядок, обычно есть ощущение такого повышения драйва и улучшения самочувствия, потому что все то, что было вот раньше хаосом каким-то, вдруг это, от этого ты освободился. И, собственно говоря, вот в этом и есть цель. Дальше, для продвинутых дополнительное задание. Выбираем себе одно дело из разряда, который хотел, но еще не делал. И в ближайшие 2 недели его делаем. То есть прям вписываем в план и выполняем. И потом в конце, то есть к концу тренинга, в отчете это укажете. Потому что это дело важное. Более того, оно будет сопротивляться. Сразу понятно, да? Потому что это как раз за зоной комфорта. И поэтому вам нужны пинки на эту тему. Поэтому еще раз говорю, мы это дело потом будем проверять. Поэтому отчет нужен обязательно. Кто, что и как. Есть личные вещи, например, там из уровня секса. И иначе не надо об этом рассказывать. Но отчитаться о том, что что-то запланировал и сделал, в любом случае нужно. Кроме того, вы сами понимаете, да, что главный контролер здесь не я, а вы сами для себя. Потому что, ну, как бы делаем-то мы все это для себя. В конечном итоге. Вот. И результат-то получите вы. Критерии выбора дела. Первое. Надо, чтобы это было, во-первых, желательно, по крайней мере, законно и не угрожало здоровью. То есть не нужно каких-то там критических вещей, что пойду и спрыгну с крыши, а вдруг полечу, да? Мне казалось, что я умею летать, пойду это проверю. Вот этих вещей не надо, конечно. Вот, то есть достаточно безопасные вещи. Что такое безопасные вещи? Ну, не знаю, допустим, прыгнуть с парашютом – это достаточно безопасная вещь. В принципе, это так же, как и перейти там дорогу в каком-нибудь неположенном месте, то есть уровень опасности не сильно выше. Вот, либо что-то другое. Например, пойти с кем-то договориться о какой-то встрече с человеком, я тут в примерах это написал даже, с человеком, который сильно вас выше по статусу, какой-нибудь там директор какой-нибудь крупной компании, и пообщаться с ним на какую-то тему. Тему выберите сами, я тут в примерах тоже много что написал. Вот. То есть смысл встречи в том, чтобы встретиться, совершить это действие, а не в том, что там будет в процессе. В процессе не важно в данный момент. Для самодисциплины, то есть все делаем то же самое, продолжаем делать то же самое, отчеты, двухчасовые блоки и так далее, все делаем то же самое. И второе задание, выбираем себе одно дело, заряда хотел, но не делал, и в любом случае его делаем. То есть, если для остальных еще есть вариант делать или нет, я подумаю, да, то для самодисциплины этого варианта нету вообще. То есть, это вот совершенно точно нужно сделать. Такие вот дела. Это все, что я хотел сказать. Давайте, может, какие-то есть вопросы. Да, вот это интересно. Иногда, говорит, находится компромат. Ну, сами понимаете, да, мы сейчас пишем очень личные вещи. Соответственно, эти списки, эти бумажки желательно никому не светить, потому что, ну, это достаточно личные вещи. Вот. Владимир спрашивает, хотел, но не сделал из любых сфер? Ну да, из любых сфер, подберите дело, которое вот вы сами считаете важным. То есть так, чтобы с одной стороны не порваться, с другой стороны, чтобы это действительно был выход за линию комфорта. То есть не просто какая-то фигня, которую взял и сделал для отчета. То есть дело не в отчете, дело в том, чтобы выйти за зону комфорта. Сознательно причем. Такие вот дела. Хорошо, еще какие-то вопросы есть? Ирина задает провокационный вопрос. Сергей, ты сам это делал? Какое дело? Я не знаю, какое дело. Дело в том, что, ну вот, это тот тренинг, который мы сейчас делаем, да? Я, конечно, какие-то дела делаю. И я постоянно, ну не знаю, с парашютом, к примеру, я прыгал. Вот. И зачастую иногда устраиваю какие-нибудь скандалы там, где мог бы их обойти. Просто с точки зрения потренироваться. Поэтому, ну, мне сложно сказать, какое дело. Ну, у меня таких много было. Что именно ты имеешь в виду, я не знаю. Хорошо, еще какие-то вопросы есть? Так, хорошо, вопросов больше нет. На сегодня все. Всем спасибо, всем пока. Про мастер-группу расскажу. То есть это уже будет как бы, я потом это обрежу на аудио. Поговорим про мастер-группу. Павел спрашивает про секс. Ну, штуки достаточно личные. Ты вот спрашиваешь про отношения, я не знаю, как твоя жена на это отреагирует. Может быть, стоит ей предложить что-нибудь втроем устроить. Но опять же, я не знаю, как она отреагирует. Почему и говорю, потому что, ну, это штуки достаточно личные, выбирайте сами. То есть для кого что более нужно, более интересно.